Глава 68. Расположенное на углу Унтерден-Линден и Фридрихштрассе кафе «Кранцлер» было одним из самых популярных в Берлине. И Симона удивила, что Грете оно нравится. Слишком заурядное для члена Вильгельм-клуба. А вот Симон любил это место. За светящуюся вывеску, за округлые буквы на фоне вертикальных полосок. Ему виделось в этом обещание радости и легкости, несмотря на развивающиеся поверх вечные стяги со свастикой. Они устроились на террасе, и Симон умиротворенно наблюдал, как по проспекту катятся прохожие, будто камешки по дну реки. Логично было бы предположить, что в тени всех этих орлов, свастик и колонн в форме виселиц берлинцы будут красться вдоль стен с бескровными лицами. Ничуть не бывало. Вокруг все горланили, в сумерках раздавались взрывы хохота под стук чокающихся тяжелых кружек и беззаботные выкрики «Прост!». Казалось, вся терраса пьет лето долгими глотками света. Солдаты расхаживали туда-сюда, проезжали груженные военным скарбом фургоны. Но вместо того, чтобы вгонять в тоску этот маленький мирок, знаки войны вроде бы успокаивали берлинцев. Ведь порядок-то установлен. И все эти винтовки, ровно как и черные, зеленые, серые мундиры, их защищают. А дальше будь что будет. «Уж лучше сидеть дома, чем таскать с собой такую похоронную физиономию», — бросила Грета. «Прости? Из тебя и слова не выдавишь». «Извини». «О чем ты думаешь?» «О том, что я только время потерял». Она с надменным видом глянула на свои ногти.
«Мило».
«Я хотел сказать, с точки зрения расследования».
«А, ты теперь следователь. И чего ты ждал? Что из какой-нибудь подворотни вынырнет парень из моего сна?»
«Ты уверена, что за последние недели нигде больше не бывала?»
«Сожалею, что так мало развлекалась».
«Подумай хорошенько. Парикмахерские, магазины. Ты уверена, что вы все туда ходили?»
«Более-менее. У нас общие привычки, но у каждой есть свои предпочтения. Я тебя водила в обязательные места».
Она отпила глоток Левенброй. Прогулка подняла ей настроение. Она вроде больше не боялась убийцы и даже не вспоминала об убитых подругах.
«Мне пора. Гюнтер не любит, когда он возвращается, а меня нет дома».
Симон без возражений поднялся, бросив на стол несколько марок.
«Я тебя здесь оставлю», — устало предупредил он. «Вернусь домой пешком. Хочешь, пройдемся по липовой аллее?»
«С какой стати?»
«Потому что мы всегда так возвращаемся».
Психиатр пожал плечами. «Если хочешь». Они двинулись в путь вместе с телохранителями, идущими следом. В конце концов, оба просто про них забыли. Липовая аллея была неузнаваема. Когда-то это была пыльная улица с кучей грязных витрин по обеим сторонам, обшарпанными столбами и лепниной в духе псевдовозрождения. Местечко производило впечатление подозрительного, как будто вы попали в поддельную пещеру Али-Бабы. Все подверглось полному обновлению. Застекленные проемы сияли безукоризненной чистотой. Мраморная отделка давала глазу отдохнуть от слишком яркого освещения витрин. Бульвар стал чем-то вроде сверкающего зеркального дворца, испускающего бесчисленные отблески. Вдруг он ее увидел. В витрине какой-то лавочки, где продавались киноафиши, Симон заметил одну — к научно-фантастическому фильму «Космический призрак» с Куртом Штайнхофом в главной роли. Профиль знаменитого актера красовался на фоне монстра в зеленоватом шлеме, похожем на нарисованную Симоном маску. Он был уверен, что не ошибся. Адлонские дамы проходили здесь, и им тоже попался на глаза «Космический призрак». Его шлем, выпуклый, как у летчика, с горизонтальной щелью, казался вырезанным из ценного мрамора. А низ лица, насколько можно было разглядеть, представлял собой нечто малопривлекательное. Черные губы, широкие и толстые, как темный фрукт, и похожие на клещи челюсть своей жестокостью, словно подтверждающая минеральную твердость шлема.
Симон схватил Грету за руку. «Посмотри на ту афишу. Ничего не напоминает?»
«Майн Гот», — прошептала та. «Это он, человек из моего сна».
«Ты не помнишь, видела ли ты его раньше?»
«Нет».
Симон огляделся вокруг. Мужской портной, зоомагазин, где торгуют птицами. Продавец трубок. Чуть дальше вход в музей анатомии, ставший несколько лет назад музеем сверхчеловека. Кафешка, предлагающая сосиски и пиво в разлив. Книжный магазин, кажется, специализирующийся на старинных изданиях.
Может, убийца работает в одном из этих заведений? Курьер? Охранник? Нацистский офицер, чья контора где-то неподалеку?
В любом случае, он тоже видел эту афишу. И, конечно же, видел, что адлонские красотки тоже ее видели.
Неужели Йозеф Краб?
«Подожди меня», — приказал он Грете. Он зашел в лавочку и купил афишу с невинным видом, расспрашивая продавца. «Это единственный экземпляр. А много других таких продали. Кто-нибудь интересовался этим фильмом или этой картинкой?»
Торговец рассеянно отвечал, и его ответы были еще рассеяннее. «Космический призрак» был фильмом категории «Б», вышедшим в 1932-м. Не имевшее продолжения попытка немецкого кино вторгнуться в область научной фантастики. Он, продавец, выставил эту афишу, потому что на его вкус она лучше, чем сам полнометражный фильм. Она, по крайней мере, действительно будет воображение.
Симон был согласен. Она, можно сказать, разбудила воображение сверх всякого ожидания. Пока продавец сворачивал маленькую копию, сантиметров 70 на 40, Симон беспрестанно озирался. У него было ощущение, будто он крадет священный предмет, похищает золотое руно. Позади деревянного прилавка висело большое зеркало. Симон видел в нем Грету, ожидавшую его снаружи, безразличных зевак. Он искал какой-нибудь силуэт, взгляд. Представлял себе настороженного убийцу, с ужасом наблюдающего, как уносит его фетиш. Вдруг он заметил прислонившегося к отделанной искусственным мрамором колонне мужчину, следящего за ним из-под надвинутой шляпы. На том был длинный кожаный плащ, что служило опознавательным знаком — гестапо. Бивен посадил на хвост Грете еще одного телохранителя. «Нет». Человек не интересовался красавицей-берлинкой, стоявшей всего в нескольких метрах от него. Он, не моргая, уставился на Симона в его фланелевом костюме. Слежка велась за ним.